Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня слово из Нового Завета, а именно из послания Римлянам, глава 14, стихи 9 и 10. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать как над мертвыми, так и над живыми». А ты, что осуждаешь брата твоего, или ты, что унижаешь брата твоего, все мы предстанем на суд Христов. Возьмем это место Писания за наш главный текст. Этот текст касается прежде всего нашего Господа Иисуса, как события прошлого, которые связаны с этим текстом, но и события будущего. Причина того, что Господь Иисус однажды умер, но и воскрес, заключается главным образом в том, как написано, чтобы Он владычествовал. Это очень глубокие мысли, которые не от нас исходят, но мы в них радуемся. Здесь не говорится о Иисусе как о Сыне Божьем, которым Он был из вечности, но здесь говорится о Христе, который стал человеком в плоти. Христос – это небесное имя Сына Божьего. Для осуществления власти, чтобы Иисус, как Сын Божий, владычествовал, Он вообще не нуждался в изменении. Это Он уже делал из вечности. Но как Сын человеческий, читайте внимательно, Он нуждался в оснащении силы и власти, которые Он до этого не имел. И как мог бы сам Иисус сказать в Евангелии от Матфея, глава 28, стих 18, что произошло только после совершения славного дела Иисуса Христа на Голгофском кресте? Как Он мог бы сказать в Евангелии от Матфея, 28, стих 18, «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Если бы наш верный Господь Иисус уже до Голгофы имел эту власть на небе и на земле, то не было бы необходимости еще раз дать Ему эту власть. Заметим себе эту очень важную истину. Вообще это было намерение Небесного Отца, чтобы описанную здесь власть получил человек. Этим человеком был Христос Иисус, о котором читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 5. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Как видите, Слово Божие говорит по этому вопросу очень ясно, недвусмысленно и доходчиво. Тот факт, что Иисус Христос стал человеком, стал основой того, чтобы мы, которых Он спас на основании нашей веры, могли стать членами Божьей семьи, да и веру подарил нам для этого Небесный Отец, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Бог стал человеком в плоти. Это тайна, которая находилась и находится в руках Божьих, чтобы приобщать членов к новому поколению или роду. Поэтому Бог стал человеком. Для учеников Иисуса это было трудно понять, поэтому Иисус говорит Филиппу в Евангелии от Иоанна, глава 14, стихи с 8 по 11. Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам». Поэтому апостол язычников Павел пишет во втором послании Тимофею, глава 3, стих 17. «Да будет совершен Божий человек, имеется в виду спасенный, но не погибший человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Основа этого совершенства находится не в плоти спасенных людей, но находится в новом творении, рожденного от нетленного Божьего семени, согласно первого послания Иоанна, глава 3, стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. А поскольку этот новый духовный человек грешить не может, то он является совершенным. База или основа совершенства спасенного человека находится не в плоти, но находится в новом творении, практически как связующее звено в отношении обетования Господа Иисуса в славе. И если в конце стиха 17 сказано «ко всякому доброму делу приготовлен», то этот Божий человек, о котором здесь речь идет, к которому и плоть относится, будет подгоняем движущей силой нового творения ко всякому доброму делу. Но никогда это не произойдет из нашего или со стороны нашего ветхого человека, то есть из нашей плоти. Это значит, то, что мы будем делать в согласовании с Божьей волей, исходит из движущей силы нового творения в нас, но не из ветхого человека. Я думаю, что это ясно. В тот момент, если мы не будем действовать из взаимосвязи с Богом через живущее в нас новое творение, то это будет плотское дело. А если мы хотим, чтобы эти добрые дела, исходящие из нас через движущую силу нового творения, были не плотскими, то мы должны нашу старую природу держать в смерти, держать нашу плоть в смерти. Это является нашей задачей, чтобы нашего ветхого человека мы держали в смерти, потому что мы еще в плоти ходим, в которой Адам грешил, а мы от него происходим. Это наша плоть со всеми таящимися в ней грехами может при определенных обстоятельствах прорваться. Исполнение силы, но не основы, которую мы уже обсудили. Исполнение силы находится не в нас или не исходит от нас, а также не находится в нашем новом творении. Исполнение силы, будем теперь внимательны, находится там или в том, как написано в нашем главном тексте, «Ибо Христос для того и умер, и ожил». Именно здесь находится источник нашей силы, во Христе Иисусе, который умер и воскрес. Он является источником нашей силы. Только Христос является нашим Спасителем и Избавителем, к которому мы могли прийти, о котором мы знаем, что в конечном счете Он всех позвал, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 11, стих 28. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Но где находятся остальные 9, о которых читаем в Евангелии от Луки, глава 17, стихи с 12 по 17? И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, прообраз наших грехов, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин, язычник. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Из 10 прокаженных, то есть из 10 погибших грешников, только один, этот язычник, поверил Иисусу и очистился от своих грехов. Остальные 9, которые являлись иудеями, хотя и очистились от проказы, но не вернулись к Иисусу и не приняли его своим мессией». Число 9 символизирует духовный плод. Это значит, что при пришествии Иисуса в плоти среди Израиля не возник духовный плод, что Иисус ожидал. В смоковнице мы символично видим израильское государство, весь Израиль. Поэтому читаем в Евангелии от Матфея, глава 21, стихи 19 и 20. «И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, не было ожидаемого плода. Говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: „Как это тотчас засохла смоковница?“» Тот факт, что из 10 прокаженных 9 израильтян не вернулись к Иисусу, говорит о том, что при пришествии Иисуса к своему народу Израилю они его не приняли своим мессией, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 11. «Иисус пришел к своим, и свои его не приняли». Мы, все дети Божьи, имеем от Господа Иисуса задание нести Евангелие дальше, передавать Евангелие дальше, свидетельствовать о Евангелии дальше. Господь Иисус этого желает, а мы должны так и делать, потому что Он сказал, чтобы мы были Его свидетелями, как читаем в Деяниях апостолов, глава 1, стих 8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Как видите, так написано: «Ибо Христу дана всякая власть на небе и на земле». А за это мы славим Бога, нашего Небесного Отца, что не нам Он дал всякую власть, потому что из этого вышло бы только злое. Владение Иисусом всей этой власти объясняется тем, что Сын Человеческий, как сказано в нашем главном тексте, должен владычествовать. Это является намерением, является целью нашего Небесного Отца. Поэтому в нашем главном тексте речь в первую очередь идет об этом владычестве. Но, чтобы иметь достаточно полную картину о владычестве Иисуса, приведу в этом месте по возможности остальные известные нам сферы, в которых Небесный Отец дал своему Сыну силу и власть, чтобы он, как и Отец, мог владычествовать. Поскольку Бог является всезнающим и вначале знает, что будет в конце, то Он знал, что Его возлюбленный Сын проявит абсолютное послушание при выполнении Его плана спасения людей на земле. О выполнении задания Небесного Отца Иисус сообщает ему в первосвященнической молитве в Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 4. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Именно поэтому Небесный Отец наделил своего Сына всей властью, какую Он сам имеет. Он знал, что его Сын не спасует, не остановится на полпути, как бы трудно ему ни пришлось, когда на него обрушатся все страдания. Небесный Отец знал, что на своего Сына Иисуса Христа он может во всем и всегда положиться, как на самого себя. Я перечислю основные, упомянутые в Писании пункты власти, которой Небесный Отец наделил своего Сына, и коротко обсудим каждый пункт. Первое. Перед вознесением на небеса, когда Иисус завершил на земле свое служение и наступило время прощаться со своими учениками, Он дал им последние наставления в отношении их личного служения среди людей. Об этом читаем в Евангелии от Матфея, глава 28, стихи с 18 по 20. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». В этих трех стихах Святой Дух дал нам очень много важных информаций. Из них мы познаем три основных факта. А. Что Господь Иисус пребывает со своими искупленными во все дни до скончания века. Б. Далее мы познаем из этого текста, что Иисус обетовал как апостолам, так и нам, Его искупленным, идти и научать все народы Евангелию, соблюдать его и крестить их во имя Отца и Сына и Святого Духа, то есть быть ловцами человеческих душ, быть духовно плодовитыми. И за это каждое дитя Божие должно получить в вечности соответствующую награду. В. И все это возможно только через тесную связь и общение с Господом Иисусом, которому Небесный Отец дал всякую власть на небе и на земле. Согласно обетованию, Господь Иисус пребывает с нами через Святого Духа, следовательно, и мы имеем через Святого Духа силу и власть для служения Господу. Дополнительную и очень важную информацию в отношении вопроса власти, данной Отцом своему Сыну, дает нам Святой Дух в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 35. «Отец любит Сына и все дал в руку Его». В этом стихе под словом «все» имеется в виду не только вся власть, которую Отец дал своему Сыну на небе и на земле, но и нечто большее. В послании евреям читаем о том, что Отец поставил своего Сына наследником всего, то есть всего того, что имеет Небесный Отец. В большей части это касается вечности, как читаем в послании евреям, глава 1, стихи 1 и 2. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Этот факт Святой Дух символично подтверждает уже в Ветхом Завете, в Бытие, глава 25, стих 5, «И отдал Авраам все, что было у него Исааку». В Все станет ясно, если примем во внимание, что Авраам является прообразом небесного Отца, а Исаак – прообразом Иисуса Христа. Поэтому и Иисус может сказать в Евангелии от Иоанна в главе 16 стих 15: «Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Но Иисус Христос не только Сам стал наследником всего, что имеет Отец, но Он сделал также сонаследниками всех искупленных. Это является для нас, детей Божиих, очень радостным сообщением, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 17. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу». Смотрите также послание Галатам, глава 4, стих 7. Мы с вами уже отметили, что в деле выполнения святого плана спасения людей на земле Небесный Отец целиком и полностью мог доверить и полагаться на Сына, так как знал об абсолютном послушании Сына вплоть до отдачи жизни на Голгофском кресте. Именно на этом и базируется любовь Отца к Сыну. Об этом Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 10, стих 17. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее». Теперь мы с нами знаем, на чем основана любовь Небесного Отца к Сыну. Он проявляет к Сыну такую щедрость, такую доброту, что согласно Евангелия от Иоанна 3:35, Отец любит Сына и все дал в руку Его, все отдал, всю власть и сделал Его наследником всего. Второй пункт. О следующем пункте, в котором Отец дал Сыну власть, читаем в Евангелии от Иоанна, глава 10, стихи 17 и 18. «Поэтому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». Но, тем не менее, Слово Божье пестрит сообщениями, что Иисуса воскресил Небесный Отец. Привожу несколько из них. Деяния апостолов, глава 2, стих 32. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Деяния апостолов, глава 17, стих 31. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного Ему же, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Послание Римлянам, глава 10, стих 9. «Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Послание Римлянам, глава 6, стих 4. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Противоречий в этом нет. И то, и другое верно. Небесный Отец воскресил Своего Сына. Это повествование является первичным. Но так как Иисус уже до основания мира добровольно принял на Себя миссию стать Божьим Агнцем и умереть за грехи всего человечества, то Отец дал Ему власть оставить на Голгофском кресте жизнь, когда искупление будет совершено, и снова взять ее. Именно этот факт Иисус называет заповедью, которую Он получил от Отца. о полном совершении этого искупления. Иисус сам сообщил в Евангелии от Иоанна, глава 19, стих 30. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось!» и, преклонив голову, предал дух. Перейдем к третьему пункту власти, которую Отец дал Иисусу, чтобы он мог владычествовать. Об этом сказал также сам Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 2. «Так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Под выражением «да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную» имеется в виду те люди, которые во время благодати в вере придут к Иисусу и позволят себя спасти для жизни вечной. Но главное из этого стиха следует: «Отец дал Сыну власть над всякою плотью», то есть над всеми людьми мира сего. Следующим четвертым пунктом власти, переданной Небесным Отцом Сыну, является власть прощать людям грехи на земле, людям, верующим в Него и приходящих к Нему с покаянием. В истории с расслабленным, которого его друзья принесли к Иисусу, чтобы он исцелил его, мы познаем из уст Иисуса, что ему дана власть прощать людям грехи. Об этом читаем в Евангелии от Луки, глава 5, стихи с 20 по 24. «И он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Следующим, пятым пунктом власти, переданной Небесным Отцом Сыну, является жизнь вечная. Во-первых, Отец имеет жизнь в себе самом, поэтому Он и Сыну дал власть иметь жизнь в самом себе. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 26. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». А поскольку Отец дал Сыну власть прощать грехи, то Он дал Ему также власть, чтобы Сын мог верующим в Него и приходящим к Нему с покаянием дать жизнь вечную. Об этом Господь Иисус говорит в знакомом нам тексте в Писании в Евангелии от Иоанна, глава 10, стихи с 27 по 30. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Овцы, о которых мы здесь читаем, это люди из Евангелия от Иоанна, глава 17, стих 2, о которых написано: «Да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.